за полсуток поисков больше, чем за последние несколько лет. Он было решил снова отправить группу, теперь уже на черепахах, но Свекольников пока запретил выходить из корабля. И хотя Молчанов понимал, что начальник аварийно-спасательного патруля прав, он все же накричал на него, обозвав перестраховщиком и кнопконажимателем. Свекольников повздыхал в ответ и выключил связь. Сознание вернулось, как после щелчка переключателя. Тело еще помнило тяжесть удара и напряглось в усилии сбросить с себя эту тяжесть, но Грехов уже понял, что кошмар кончился, и расслабил мышцы. Он находился внутри слабо освещенного сетчатого мешка. Свет был голубой и неровно пульсировал, то сжимая свободное пространство, то расширяя. Какие-то стремительные контуры мелькали за полупрозрачными стенами мешка, словно он летел с огромной скоростью над скалами, но движение Грехов не ощущал. Сориентировавшись, он попытался двинуться с места и тут же почувствовал стремительное падение. Еще через несколько секунд он стоял на подгибающихся ногах в круге фиолетовых скал, а рядом тихо опускался серый призрак, серое переливчатое облако, просвечивающее по краям, как пелена тумана. Снова серый призрак. И тогда, после гибели Сташевского, и сейчас, что это? Или, может быть, кто это? Словно в ответ на мысли Грехова серый призрак грузно осел, словно его заполнили водой, а из его прозрачного нутра выбрался человек в голубом трико, без скафандра, и направился к Грехову. Остановившись, он разглядывал его, словно наслаждаясь достигнутым эффектом, и Грехов вдруг понял, что видит самого себя. Секунду он стоял оглушенный, потом глубоко вздохнул, заставляя тело повиноваться, и сказал, не забыв включить внешние звуковые динамики: «Кто вы? И где мои товарищи? Почему я один?» Лицо незнакомца не дрогнуло. «Я рад, что вы хорошо владеете собой», — произнес он с интонацией Сташевского. «Всех спасти было невозможно. А вас я уже знаю еще с первого вашего похода по Тартару. К сожалению, мы не всегда имеем возможность вовремя прийти на помощь. Ну а кто я? Попробую объяснить вам ситуацию. Я мог бы предстать перед вами в любом материальном облике, но выбрал тело человека, ваше тело, чтобы контакт был более естественным. Вы житель планеты? Я осеятель. Родина моя так же далека отсюда, как и ваша. И нахожусь я здесь по той же причине, что и вы, люди. Изучаю жизнь Тартара. Буду краток, ибо живу я быстрее, чем вы, и секунда для вас — это день для меня. В моем распоряжении минута вашего времени. Меня ждут. Да, я и мои собратья такие же исследователи. Мы изучаем цивилизацию Тартара неизмеримо больше времени, но и до сих пор она во многом загадка для нас. А вы пытаетесь решить эту проблему одним усилием. Вы спешите, падаете, расшибаетесь, и нам все чаще приходится обращать на вас внимание. Приходится спасать вас, отвлекаться от своих задач и дел. Вы превращаетесь в значительный мешающий фактор. Сеятель вдруг неуловимо быстро изменил облик, силуэт его смазался, но тут же снова оформился в человека. К сожалению, всего объяснить не успею, меня уже зовут. Настоящий контакт — моя собственная инициатива, и я не подготовлен к столь медленному обмену информацией, как звуковой. Я еще вернусь к вам, а вы пока возвращайтесь к своим. База отсюда находится в 40 километрах, строго на юг. Сеятель взмахнул рукой, расплылся туманной лентой, и через мгновение серый призрак стрелой метнулся в плотное зеленоватое небо. Грехов медленно повернулся, следя за его полетом, и долго смотрел в небо, подпираемое многочисленными дымными столбами. Тенишев погиб, и Лугунов. 9 человек, а он жив. Везение? И было ли это на самом деле? Их поход на танки, падение черной скалы, его спасение и, наконец, встреча с серым призраком, то бишь сеятелем. Почему сеятели не объяснят положение вещей всем людям сразу? Почему не объяснили раньше? Миллион вопросов и ни одного ясного ответа. Грехов оглядел струящийся в сизом мареве горизонт и едва не упал от нахлынувшей слабости. 40 километров до базы. Это верная гибель. Или серый призрак не считает это большим препятствием? 40 километров и паутины. Вем мигнул, изображение расплылось, потом сфокусировалось снова. Стали видны купол командного пункта станции и 5 человек перед Виомом в низких креслах. «Значение эксперимента велико, не спорю», — нехотя сказал Молчанов, покосился на сидящего слева Сергеенко, словно обращаясь за поддержкой, и посмотрел прямо в лицо Банглину. «Но и риск велик чрезвычайно. Не могу даже подсчитать, насколько он велик. Мы свернули все исследования, бросили все на поиски группы Тенишева. И снова эксперимент. Это новые жертвы. Не дай бог, конечно». «Бог не даст», — серьезно сказал Банглин. «Не дали бы мы сами. Что же касается риска, люди на него идут добровольно. Риск здесь не только в недооценке опасности, угрожающей жизни экспериментаторов. Что если эксперимент окончится плохо для Тартара? Жизнь Тартара? Цель эксперимента именно в том и состоит — доказать, существует ли вообще цивилизация на планете, существует ли разум. Возможно, не знаю». Молчанов устало провел ладонью по лицу. «Не знаю». «Все базы уже свернуты, кроме вашей», — продолжал Банглин, и в голосе его проскользнули просящие нотки. «Таким образом, вероятность конфликта уменьшается. В конце концов, дело даже не в этом». Он не мог сказать Молчанову, что если тот боится, то добровольцев достаточно. Даже он, Банглин, председатель комиссии по контактам, может пойти на планету, хотя вряд ли это будет целесообразно. «В конце концов», — продолжал он тоном ниже, — «дело еще и в том, что Тина, представляющая, как вы знаете, мини-квазар, обладает крайней неустойчивостью и, как обнаружилось, может взорваться не сегодня-завтра и образовать сверхновую. Ее энергии хватит, чтобы от планеты, да и от полевого облака, в центре которого она расположена, не осталось и следа. Вы понимаете?» Молчалин вдруг понял, что о нем думает Банглин, и ему на секунду стало неприятно.